Семейно-христианская жизнь. И там еще брат тоже что-то скажет. Я думаю, я потом сделаю такой перерыв. И что у брата будет еще на сердце, тоже он поделится. А потом, может быть, мы сделаем вопросы и ответы. Я прочитаю послание к евреям, глава 11, стих 7. Послание к евреям, глава 11, стих 7. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Мы хотим сегодня сказать что-то о семье. Но знаете, это очень сложно сказать на такой конференции. Почему сложно? Но я сейчас вам объясню. Пожалуйста, поднимите руки те, которые уже семейные люди. Поднимите руки. Опустите. Теперь поднимите руки семейные люди, у которых еще нет детей. Есть такие? Семейные, у которых еще нет. Ну, молодожены могут быть. Спасибо. Теперь поднимите руки, кто не семейные люди. Тоже есть такие. Спасибо, опустите. Вы понимаете сложность, да? Говорить о семейной христианской жизни. Обычно мы немножко группируем, но тем не менее, то, что Бог мне положил на сердце, поэтому если я буду где-то чересчур откровенен, вы уж не зайдите, пожалуйста, ко мне, да? Ну, где-то, чтобы это было необтекаемо, мне хочется конкретно назвать некоторые моменты. И наше желание какое? Мы хотим говорить не о том, чтобы, знаете, внести в культуру и в традиции какого-то народа традицию и культуру семейной жизни других людей. Нет. Мы хотим говорить сегодня о семейной христианской жизни. Вот как учит Слово Господне? Неважно, какой мы с вами национальности. Я сам отец, у меня 8 детей. 6 с нами, 2 уже у Господа теперь, да? И иногда это трудно, мне говорят, сколько у вас детей? И я говорю, 8, они говорят, мы никогда не видели 8, да? Ну, 2 Господь уже взял, и... Раз мы говорим о семейной конференции, я хочу сказать, что мою жену звать Оля, моему старшему сыну 23 года и младшему 11, у нас 4 сына и 2 дочери, которые в живых, и 1 мальчик и 1 девочка, они у Господа. И я жду этот день, когда мы там встретимся и будем все вместе. Мы сегодня говорим, какая должна быть семья в свете Писания. И мне хотелось начать сегодня именно с семьи Ноя. Несколько вступлений, потом... Мы будем говорить уже конкретно некоторые пункты. Представьте себе Ноя, который стоял пред Богом. И когда весь мир растлевал в грехах и в беззаконии, Ной жил в особой ситуации. Мы иногда говорим, ну трудно сохранить семью, время такое злое. Но представьте себе, насколько трудно было Ною тогда. Грехи людей настолько были велики, что Бог уже принял решение уничтожить человечество за грехи, в которых они жили. А Ной отличался от всех людей. Ной был не такой, как все люди. И к этому мы сами с вами тоже сегодня призываемся. Бог сегодня хочет, чтобы мы создали семью такую, чтобы люди, глядя на нашу семью, просто осудили бы себя и свою жизнь, и неправильную семейную жизнь. Знаете, в Кузбассе, где тоже много шахт, вот я живу в районе, где шахты, там есть такой цветок белого цвета. И вот это удивительное свойство этого цветка. На нем не задерживается черная угольная пыль. Это мне братья свидетельствовали. Удивительно. Вы знаете, там, где мы живем, там столько пыли, рубашку, если утром ее одел чистую, да, к обеду тут уже черно. Допустим, да, ну столько пыли кругом, да, и если хочешь быть чистым, то вплоть до того, что вечером уже надо менять рубашку, да, очень много грязи там, и когда у нас снег стаивает, сейчас многие шахты закрылись, это проблема с одной стороны, а с другой стороны экология стала чище, да, но черно на земле, когда у нас снег выпал, потом на другой день черный прямо становится. Так вот, этот цветок не принимает пыль, один из братьев верующих это заметил, везде пыль, везде грязь угольная, да. А этот цветок белый, и знаете, это настолько контрастно, настолько удивительно, на черном фоне белый цветок. И вот так должны выглядеть христианские семьи. Мы должны так жить. Вот семья Ноя, он благоговея готовил ковчег для спасения дома своего и осудил весь мир. Почему он это делал? Он получил откровение от Бога. Он получил свидетельство от Бога. И в Библии неоднократно подчеркивается, и когда описывается, как Ной готовил ковчег для спасения дома своего, написано, он сделал так, как Бог сказал ему. И потом опять повторяется, он сделал так, как Господь сказал ему. Не нарушил ни на одну йоту. Вот так, как Бог учил его, так делал Ной. И теперь представьте себе Ноя. Он стоит пред Богом, и Бог говорит ему, что он пошлет поток водный на всю землю и истребит дыхание жизни в каждом человеке. И Ной стоит пред Богом и думает о своей семье, о своей жене, о своих детях. И вдруг Бог говорит ему, войдешь в ковчег ты. Представьте себе радость этого человека. Бог нашел его праведным в этом развращенном мире. Но у него еще есть кто-то. И Бог говорит ему, и сыновья твои. Представьте себе радость этого человека, который имел трех сыновей. И Бог сказал еще что-то. И жены сынов твоих с тобою. И Бог сказал, и жена твоя. И жена, и сыновья, и жены сынов твоих с тобою войдут в ковчег. Почему? Я нашел тебя праведным вроде всем. И я так думаю, друзья мои, да? Мы когда-то все придем с вами на небо. Мы когда-то все подведем, Бог это сделает, подведет знаменатель под нашу семью. Какая радость и какое благословение будет, когда Он скажет нам, ты и твои четыре сына, и твои две дочери, и твоя жена, и сноки твои, и зятья твои, и как они там все называются, да, с тобою войдете в ковчег. Это будет великая радость. И как будет страшно, если кого-то мы не досчитаем там. Хоть одного, как это будет больно. И поэтому мы хотим сегодня сделать ударение на христианскую семью. Мы хотим сегодня заглянуть в свои семьи. Мы хотим дать возможность Богу показать нам наших детей, наших жен, наших мужей, наши взаимоотношения, какие они должны быть в свете Священного Писания. Надо сказать, что просто знание тоже недостаточно. И надо сказать, что в многих семьях в этом нет недостатка. Люди знают, они смогут вам прочитать лекцию, какой должна быть христианская семья. Но у Ноя было еще что-то большее. Ноя не просто знал, что хочет Бог. Ной благоговел перед этими знаниями. И написано, он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Он трепетал пред знанием Слова Божьего. И Ной всей своей жизнью пытался это исполнить. И мы не должны думать, что так просто было у Ноя. Я предполагаю, что приходили его сыновья и говорили, отец, над нами смеются люди. Они считают нас ненормальными. Я представляю себе, что могло быть в жизни его взаимоотношения с женой. И может быть, это моя философия, жена ему говорила, Ной, ну ты точно понял Бога. Может быть, ты не совсем понял его. Может быть, Бог имел в виду что-то другое. Но Ной был тверд и непоколебим. Он имел откровение от Бога. Он имел слово от самого Бога. И он благоговел пред этим словом. И он сделал точно так, как сказал ему Бог. И теперь представьте этот момент, когда они вошли в ковчег, и Бог закрыл за ним двери, и начался поток воды. Я представляю себе, сколько было молитв благодарности Богу. Я представляю себе, что, может быть, сыновья говорили, отец, прости, у нас были минуты сомнения. Может быть, сноки подходили. Это мы настраивали и так далее, и так далее. Может быть, жена говорила. И как радовался Ной, что он сумел, уповая на Бога, на его слово, довести свою семью до этой цели. Мы с вами не должны быть эгоистами. И мы сегодня хотим не только себя спасти. Это было бы очень эгоистично, правда же? Если мы находимся в лаве спасения, то давайте дружно петь. Мы спасены, и будем грести Царство Небесное. А это как хотят сбоку, слева-справа. Нет. Дело в том, что люди наблюдают за нами. Мы с вами находимся под очень зорким и внимательным оком людей. Людей, которые живут с нами по соседству, они слушают, как мы живем во дворе, как мы разговариваем, они обращают внимание, куда мы ходим в воскресенье, они смотрят, как муж помогает своей жене или нет, как родители разговаривают с детьми, как дети разговаривают со своими родителями. Они на все обращают внимание. И жизнь Ноя осудила людей. И Бог хочет, чтобы наша жизнь была бы свидетельством этому миру, чтобы люди, видя нашу жизнь, сделали выводы правильные и соответствующие. Итак, я хотел бы, может быть, еще сделать слишком много, может, у меня таких вступлений. Да? Но я хотел обратить внимание, что до семьи у нас есть же не семейные люди. Я в нескольких штрихах скажу мнение, какое есть у нас на основании Священного Писания. Есть предбрачный период, есть дружба, так как говорят, да? И есть сам момент бракосочетания, есть юридическая сторона, есть благословение в церкви, а потом уже сама семейная жизнь, на которой мы сделаем больше ударения. Помню, как-то приезжал брат один, Василий Ефимович Логвиненко. Когда-то, когда еще мы были в одном союзе, и у нас было общее такое руководство братское, и это было, кстати, в Алма-Ате здесь, и молодежь собралась. По-моему, это было где-то на Бекетово, много молодежи было. И ему тоже подают записку и пишут ему: Василий Ефимович, можно ли дружить? Ну, знаете, парень с девушкой. И он говорит: где не был, в какой церкви не был, везде задают такие вопросы. Знаете, почему задают? Они хотят хоть одного найти, который скажет: можно. И потом будут ссылаться на его авторитет и говорить: а Василий Ефимович нам разрешил. Так вот, я вам говорю сегодня, дружить можно. И знаете, молодежь вся так это, ну, неожиданно, как можно? Ну и он, конечно, сказал о правильной библейской дружбе, которая должна быть в свете Священного Писания. Ну не о той дружбе, которая ожидала, может быть, некоторая часть молодежи. Я хочу сказать, мы очень серьезно увещеваем молодых людей быть осторожными в дружбе предбрачной. Да? Мы хотим, чтобы эти периоды были как можно короче. И никогда невозможно молодым людям познакомиться друг с другом настолько, чтобы это повлияло на счастье семейной жизни. Потому что молодые люди, как правило, ходят на цыпочках друг при друга. А сколько можно ходить на цыпочках? Вы попробуйте стоять на носках, правда же, да? В конце концов мы устанем и мы опустимся, да? И вот какой-то период люди ходят на цыпочках друг при друга. А в семейной жизни они опускаются полностью на ноги, и тогда мы начинаем узнавать друг друга, какие мы есть на самом деле. И поэтому всегда, когда приходят молодые люди, мы спрашиваем их, имеют ли они уверенность, что это от Бога. И есть ли у них это свидетельство. И когда лично мне, как служителю, приходится с ними беседовать, я говорю им, обручение должно произойти так, как Бог обручился когда-то своим народом. Оно должно быть в правде, оно должно быть в суде, в благости и в милосердии. Так Бог сказал, я обручился, Бог говорит, с народом моим, в правде, в суде, в благости и в милосердии. И когда я беседую с молодыми людьми, которые приходят и говорят, мы так любим друг друга, и мы хотим, чтобы за нас помолились, мы хотим жить семейной жизнью. Я говорю, время, с которого мы вас теперь, когда все нормально, мы тогда на общем служении, мы их ставим перед церковью, я говорю, церкви все, братья и сестры, вот брат такой-то, вот сестра такая-то. Они имеют свидетельство, что это воля Божья, чтобы они были вместе. Они любят друг друга, они хотят создать счастливую семейную жизнь. И мы их объявляем женихом и невестой. Это мы делаем для того, чтобы если вы где-то видите их открыто, они будут где-то ходить, чтобы это не было соблазном, чтобы это не было преткновением, чтобы вы знали, что это серьезно, что это люди верующие, что они об этом молились, что это не просто временные какие-то увлечения, что это не похоть в них играет и так далее. Более того, мы ограждаем их, и мы говорим, это не дает им права каким-то, знаете, вольным отношениям. Я приведу такую притчу. Значит, были такие, в семье нашего одного служителя, дочь собиралась замуж. Она была невеста. И вот пришел жених, ну, они уже жених и невеста, ну, и они зашли в комнату там и беседуют там. Ну, неважно там, о чем они беседовали. И вдруг отец, который был служитель церкви, жене говорит, а где дочь наша? Она говорит, ну они там беседуют, жених я пришел. А, хорошо, говорит, мне надо что-то спросить. Ну и направляет.
надо, без стука не входи, без стука не входи.
Он говорит, что?
Пока она невеста, она должна знать, что я вхожу без стука. Когда она будет жена, я не позволю со стука входить в ее спальню. Это притча. Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет, да? И так мы учим наших молодых людей, которые обручены. Они не имеют права на вольные отношения. И чем чище и целомудреннее проходит вот эта предбрачная жизнь, тем счастливее люди потом в семейной жизни. И мы ограждаем людей, мы говорим, чтобы они молились об этом, чтобы они не давали волю своим чувствам. Я знаю такие случаи, когда молодые люди, да, не было никакого греха, но они дали волю в мыслях, в чувствах и так далее. Я знаю, люди становились одержимыми через это. Потому что они разжигались сами в себе, они просто творили в себе грех, они огорчали Господа. И некоторые молодые люди, они не в состоянии сосредоточиться на богослужениях, они приходят не в дом Божий, не Слово Божие слушать, а смотреть на свою невесту, на свою возлюбленную, смотреть на молодого человека. И некоторые просто, извините, обстреливают друг друга глазами, да, они поедают друг друга глазами. Это есть грех пред Господом, и мы очень серьезно говорим об этом. Очень серьезно говорим. Потому что потом может Бог просто не благословить последствия. Это имеет очень серьезные последствия. Для некоторых, может быть, это пройденный этап. Но я хотел сказать, мы с вами воспитываем детей. Мы с вами будем воспитывать молодое поколение. И мы должны знать, что им говорить и как им говорить. А иногда нам говорят, вы уже старые, вы уже не понимаете, мы молодые и так далее, и так далее. Пусть они назовут нас как угодно, консерваторами, пусть они нас назовут отсталыми, серыми и так далее, но мы имеем ответственность пред Богом. Бог говорит, чтобы мы благоговея приготовили ковчег для спасения дома нашего. И если у нас не будет берегов, если у нас не будет границ, если мы не будем об этом проповедовать, придет время, когда все размоется. И мы будем пытаться собрать что-то, но будет поздно. И поэтому это наша очень серьезная ответственность. Я всегда говорю молодым людям, когда речь идет об обручении правде, в суде, благости, милосердии, я говорю, вы должны знать всю правду друг о друге. Ту правду, которая, если она откроется в семейной жизни, может помешать вам для счастливой семейной жизни. Не надо говорить, знаете, всякие случайные мысли. Иногда, знаете, допустим, я посмотрел на брата, да, и думаю, он что-то против меня имеет, допустим, да. Ну, мало ли что, или там мне показалось, что он на меня грубо смотрел и так далее. У меня вот неприязнь такая появилась. А потом я говорю, ой, Господи, прости. Не надо вот эти мелочи, да. Ну, может быть, где-то кто-то с кем-то что-то было, правда же, да. И в мире всякое могло быть, да. И мы должны честно это признать. Это могут быть физические недостатки, которые у нас есть. Может быть, врачи говорят, слушай, у тебя там язва желудка, и мы не гарантируем тебе жизнь, тебе там может 10 лет осталось жить. А мы это скрываем, допустим, думаем, лишь бы замуж вышла, потом мне деваться некуда, будет меня дохаживать, да? Пусть знает все. И люди должны рассчитывать, на что они идут. Может быть, некоторым говорят, что у них детей никогда не будут, и так далее, и так далее. А если это скрывается той или другой половиной, это нечестно. Это нечестно. Мы должны обручаться в правде. Мы должны знать всю правду. И если мы идем на это, мы готовы, мы любим друг друга, мы принимаем это как волю Божию, как решение Божие, может быть, как крест наш, который мы берем добровольно и так далее. Мы соглашаемся. Могут быть разные физические недуги, у кого-то зрение очень плохое, у кого-то еще что-то. Мы должны знать правду друг о друге. Искренне, честно, открыто говорить. И мы потом не должны это замазывать, извините. Бог обручился с народом своим в суде. В правде и суде. Если, например, были очень серьезные грехи какие-то, да, я не должен говорить, например, если бы я был жених, ой, дорогая, это не так важно, ну мало ли, он все грешат и так далее. И если у тебя там были какие-то вольности, не страшно. Нет, я должен сказать, дорогая, это так серьезно. Ведь это огорчило Господа, ведь это же грех. Я должен это судить. Но я должен обручиться с ней в благости и в милосердии. Я должен покрыть это любовью, если я принимаю это как волю Божию и так далее. И потом в семейной жизни я не должен ее упрекать, я не должен ее укорять. Я обручился в правде. Я обручился в милосердии, в суде. Обручился в благости и в милосердии. Я должен быть честным. Это неправильно будет, если потом когда-нибудь, когда она сочетает в семейной жизни, я буду говорить, что ты меня указываешь, ты что, забыла, какая ты была в миру и так далее. Много у вас таких учителей. Я знаю такие примеры. Я это не просто выдумываю сейчас, да. Это очень серьезно, братья и сестры. Поэтому мы должны учить молодое поколение, если кто-то еще не решил, что подход должен быть честным, божественным, духовным. А время должно быть до брака как можно короче. И всякие встречи на виду, на людях и так далее должны быть, когда духовно решен этот вопрос. Когда там помолились служителям церкви. Когда встретились за лучшее, встретиться с родителями с той или другой стороны. И дело не в том, чтобы устраивать шумные большие пиры, а дело в том, чтобы это сделать серьезно. Обычно я говорю, пожалуйста, давайте соберемся где-то в доме ваших родителей. За лучшее мы это делаем в доме у родителей невесты всегда. И тогда я или кто-то из служителей, которые хотят, чтобы они сочетали, мы идем в эту семью, и мы говорим, вот это ваши дети. Они хотят решить семье, вопрос семейной жизни и так далее. Что вы можете сказать? И родители говорят свое мнение, и молодые говорят свое мнение, а потом уже мы говорим в церкви. И знаете, потом мы говорим так, написано так, мы живем в стране, написано, всякая душа да будет покорна высшим властям. Конечно, до известной степени. И мы читаем деяния апостолов, судите сами, говорили апостолы, кого нам слушать больше, Бога или человека. Но если это не идет вразрез с Священным Писанием, мы поступаем по законам той страны, в которой мы живем. То есть мы призываем наших молодых людей, чтобы они зарегистрировали свой брак в ЗАГСе. То есть законным образом, чтобы они были и перед государством юридически зарегистрированы, были мужем и женой. И потом уже, когда они это решили, мы говорим, вы еще не муж и жена. Вы просто сделали юридическую сторону. Мы признаем вас мужем и женой. После того, как вы перед святым Богом, и перед свидетелями, перед своими родителями, и друг при другом дадите обещание любви и верности друг другу до смерти. И только смерть, и только она может разлучить вас. Бог ненавидит разводы. Так написано. Это как правило мы говорим, да? И так мы учим в наших церквах. И так должно быть в христианских семьях. И после, когда они юридическую сторону сделали, и это не обязательно делать в Доме Божьем, это можно бы делать на дому, и мы не хотим унижать неимущих людей, потому что у них всех есть возможность. И я уже многим говорил, если вы желаете, пожалуйста, мы можем сделать это в узком круге. И я это делал. Жених, невеста, ну, допустим, они приглашают меня, я прихожу, допустим, с женой, еще два человека. Я был на бракосочетании, где было всего 6 человек. Но был Бог, который благословил их. И я знаю, как они живут счастливо. И дело не зависит от количества тех гостей, от тех блюд, которые мы там приготовим. Иногда некоторые хотят удивить кого-то. Еле-еле живут в буднях, да, а тут нужно, знаете, столы ломятся. И недоумение людей иногда, они смотрят и говорят, ничего не понимаем. Тут говорят, голоду умирают, да? А тут неизвестно, откуда все это взяли, да? Если есть возможность, ну почему нет? Мы угощаем друзей своих и так далее, приглашаем, чтобы они за нас помолились, да? Чтобы попросили благословения вместе с нами. И то, и другое неплохо. Но мы должны поступать так пред Господом, как нам возможно. И тогда, когда люди дают это обещание пред Богом, они закрепляют это молитвой, они становятся на колени, служитель церкви возлагает на них руки, и после этого, как правило, ну, тут нету, знаете, каких-то, если вы увидите где-то какие-то, ну, нюансы, да, дело не в том, как и кто это делает, но сам факт, что пред Богом делает это. Я прошу их, чтобы они дали друг другу правую руку, я говорю, я объявляю вас мужем и женой. Отныне вы муж и жена. И написано, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Примерно вот такой у нас подход. Знаете, были всякие люди уже, да, и я знаю, что некоторые люди, они этого не знали, может быть, в миру сошлись и живут и так далее. Но теперь я уже перехожу немножко уже к семейным людям. И я знаю такие случаи, например, у нас было по местной церкви, ну, уверовали семейные люди, и все нормально, и нам в голову не могло прийти, что они не зарегистрированы в ЗАГСе, у них дети и так далее. И как-то на одном служении мы говорили, вот такая беда, вот люди не зарегистрированы. И вдруг он ко мне подходит и говорит, Франц Гергавлев, так мы с женой тоже не расписаны. Уже члены церкви несколько лет у нас. Ну как-то вот упустили откровенно, понимаете? Не спросили, но не могли подумать даже, что они не зарегистрированы. Что делать? Я говорю, ну расписывайтесь. И они тут же на следующей неделе пошли, все узаконили. Я хочу сказать, я лично присутствовал, да, в одном случае я хотел помочь одной семье, у них дети были, да, можно было пособие получать, но они не расписаны, да, она идет как мать-одиночка, живет с мужем, но столько не устроит. И однажды, когда с одной семье я был в одном ЗАГСе, и мне заведующая ЗАГСом говорит: «Франц Гергатович, мне стыдно за ваших людей. Мне стыдно за ваших людей». И она в присутствии вот этой женщины говорит: «У вас совесть есть?» Она говорит: «Вы что, считаете себя верующей женщиной? Вы живете в стране», говорит, «да? И я, говорит, не понимаю вас», говорит, «может ли верующий человек, о какой вы вере говорите и так далее, так поступать? Вы, говорит, бесчестите свою веру». И она говорит: «Я вот уважаю Франца Гергатовича, но вы, говорит, подводите его». Ну вот, она по-человечески это говорила, конечно, да. Но дело не в том, чтобы нам уважить того или иного служителя, но мы же пред Господом ходим. И знаете, я знаю, что это очень отрицательно выглядит иногда. Я понимаю, что стечение обстоятельств. И есть люди, они 30-40 лет счастливо жили и так далее. Были времена, когда они не могли это сделать. Не было этих ЗАГСов, не было этих документов. Некоторые военные годы, некоторые жили в местах, где было трудно. Ну, я думаю, это можно все регулировать. Что можно с нашей стороны? Правда, есть случаи, когда это почти невозможно по-человечески. Но, по крайней мере, мы должны делать эти попытки, это делать. И, как правило, если вопрос, например, касается крещения, мы говорим, чтобы они привели это в порядок, чтобы они зарегистрировались законным браком, и чтобы не было нареканий и преткновений, после этого мы допускаем до святого водного крещения. Я хотел бы несколько слов сказать об отношении к другому полу. Это тоже очень важное. Я уже Петру Александровичу говорю, переживаю, только хочется сказать, да. И это все разные темы, которые можно часами говорить, да. Но я хочу сказать, что мы бываем чрезвычайно строги. И жизнь учит нас это, Библия учит нас этому, Бог учит нас этому. Мы категоричны и принципиальны. Почему? Потому что написано: крепка, как смерть, любовь, и люта, как преисподняя, ревность. И мы говорим об очень строгих, целомудренных отношениях к другому полу. Другому полу. Я помню, как-то наши братья посетили женскую колонию, ну мы заранее предупредили и так далее, чтобы были осторожны и так далее. Вы же, сестры, извините, да, что тут детали некоторые. Ну я смотрю, один брат, ну поговорили, а вот им хочется лишь бы поговорить с кем-то, с мужчинами, да. Там есть такие, один мне говорит: «У нас тут в зоне, начальник тюрьмы говорил мне, у нас в зоне есть люди, которые сидят здесь с времен войны. Они попали за то, что они продавали пирожки с человеческого мяса», говорит. «И если я, говорит, открою ворота, говорит, половина из них останутся, говорит, они не знают, куда идти, они не знают гражданской жизни и так далее, да». Ну, я смотрю, после проповедовали, служили, они вроде слушали, значит, можно поговорить, можно поговорить. Ну, я села вот для одного брата, я, говорит, хочу с вами поговорить. Уже ногу ему на коленку руку ему на коленку положила, да, и начинает беседовать. И нам пришлось очень строго говорить потом с братьями и так далее. Он говорит: «Ну что, я ее буду отталкивать, она вроде расположена, хочет о Боге говорить». Я говорю: «Да не нужен ей Бог был в этой ситуации. Ей нужен был ты», и так далее, да. И тут нужно быть очень-очень осторожным. Один известный проповедник советовал своему сыну так: «Когда ты будешь разговаривать, говорит, с женщиной, между вами должен быть стол. Между вами должен быть стол. Вот ты сидишь, стол, и с другой стороны она сидит, да? Но мы не хотим быть, знаете, фанатичны, мы не можем за собой везде стол носить, правда же, да? Но это тоже притча, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, да? И мы должны быть чрезвычайно осторожными, чрезвычайно осторожными. Бог вложил в мужчину чувства к женщине. И Бог вложил в женщину чувства к мужчине. Но эти чувства должны реализоваться на одной женщине и на одном мужчине. И поэтому мы очень строги в этом отношении. И мы говорим даже нашим дежурным, которые стоят в дверях и так далее, чтобы они не под талию проводили, знаете, вот это некоторые, ну, думают, в простоте своей, да, пришла новая женщина в Дом Божий, ну, проходите, пожалуйста, ну, я, знаете, под талию. А первый раз муж пришел и говорит: «Еще раз увижу», говорит, «да, смотри». И я знаю такие случаи, он говорит: «Я понял теперь, почему ты ходишь на собрание. Тебя тут, говорит, под талию держат» и так далее, да. Это очень серьезно, понимаете, да? И нам приходилось некоторые церкви очень строго говорить. Они без всякого умысла. И говорят: «Ну что вы, братья», говорит, «ну в голове не было» и так далее. «Почему вы нас подозреваете?» Я говорю: «Это не важно. Христианин должен быть целомудренным. Христианин должен быть целомудренным». И в Библии написано: «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». И Слово Божие учит нас, чтобы мы не давали повода, ищущим повода. Вы знаете, мы обвиняем Давида, который когда-то согрешил с женой Урия, хитянина, Версавии. Но я думаю, почему Версавия пошла купаться в сад туда, почему она обнажилась там? Она же должна была думать, чем она думала, когда она молодая, стройная и так далее. Ну, я не хочу осуждать и так далее, но есть, наверное, где-то вина и в Версаве, не потому что я мужчина, я это говорю, да? Но мы должны же думать, где мы ходим, как мы одеваемся, да? Это очень серьезно, когда мы являемся прикосновением. Однажды в одной церкви ко мне подошел один молодой человек, и он мне говорит: можете поговорить, у нас есть одна сестра, она очень вольно одевается. Я говорю: а в чем дело? Ну, она говорит: для меня преткновение, говорит, да. Было лето, жарко, она так одевалась. Сестры, можно я не буду много раз извиняться, но открыто буду говорить. Вот, если я кого-то задену чувство, вы подойдите, чтобы у меня потом, ну, нормальность была, да. Я не хотел бы, чтобы осуждения какие-то были, да. Но она одевалась так, что все просвечивалось, насквозь, понимаете, да. Я подошел к этой сестре, я стал с ней разговаривать. И она говорит: а что он такой немощный, пусть не смотрит. Я говорю: хорошо, я ему это передам. Но запомни, написано: невозможно не прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазном приходит. Лучше было бы, если бы ему привязали мельничный жернов на шею и утопивши бросили в пучину морскую. Так Христос когда-то сказал. Я говорю: я ему это скажу, но ты ответишь пред Богом. Это очень серьезно. И поэтому мы говорим и учим так молодых людей. Молодые нас люди не всегда понимают. Они говорят: мы молодые, ну что вы, братья, и так далее, и так далее. Но знаете, жизнь научила нас слишком много падений, слишком много соблазна, слишком много горя, слишком много слез. И когда мы потом говорим в семье, какие ужасные последствия. И Библия говорит нам, что посеет человек, то и пожнет. И поэтому мы иногда до скрипа гайки затягиваем, да? А молодые люди говорят: ну что это такое, да, не повернуться ни налево, ни направо. Не потому что мы хотим в цепях держать людей, а потому что мы желаем им счастливой семейной жизни. И поэтому мы говорим: одеяние должно быть целомудренным, со стыдливостью, как написано, как прилично святым, чтобы не подавать повод к преткновению многим людям, которые приходят в церковь. Я помню, один молодой человек, первый раз я его так уговаривал прийти на служение к нам, он пришел. Мой один из соработников, мы так встали в дверях. Он говорит: это все ваши. Я говорю: ну, есть наши, есть, которые только ищут и так далее. Он говорит: а вон те там, на, там что это за площадка? Я говорю: там харисты. А вот кто это там? Я говорю: ну, это наша сестра тоже. Это, говорит, ваша? Я говорю: это наша. Это, говорит, крали, говорит. Говорит, я, говорит, людей, говорит, на пушечный выстрел вижу, говорит. Я вижу у нее какие мотивы побуждения. Ну, я стал ее выгораживать и так далее, знаете. Он говорит: не надо мне рассказывать. Я знаю, говорит, этих людей. Говорит, я, говорит, миру, говорит, столько, говорит, пил этот грех и так далее. Знаете, как мне было больно? Я думал, она не понимает, эта сестра. И сколько было работы и так далее. Мы говорили, говорили, да. Я всяких разрезах непонятных, длинных. Я всяких вырезах и так далее говорили. Я всяких просвечивающих одеждах и так далее. А что тут такого? А что вы такие, братья, и так далее, да? Много беды бывает, много беды. Мир смотрит на нас. И вот христианская семья, она формируется вот от молодого поколения и так далее. Многие мы сегодня говорим: мы хотим, чтобы у нас были живые церкви. Мы хотим, чтобы у нас были крепкие церкви. Но живые церкви и крепкие церкви, они формируются от живых и крепких христианских семей. И если наша семья будет духовная, крепкая, христианская, и если одна семья такая, другая, третья, четвертая, тогда у нас и будет нормальная, живая церковь. И поэтому мы не преувеличиваем сегодня, когда мы делаем особый акцент на правильную христианскую семью. В семье, семья христианская, там есть, знаете, если можно было нарисовать такой треугольник, да, я бы его нарисовал треугольник, я бы написал отец, я бы написал мать, и я написал бы дети. Дети соприкасаются с отцом и с матерью, мать соприкасается с детьми и с мужем, и муж соприкасается с детьми и с женой. Это треугольник такой, который есть в семье, да? И мы контактируем друг с другом, постоянно у нас есть взаимоотношения. И Бог так переживал. В последней пророческой книге Малахии мы читаем пророческое слово, что Он пришед возвратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И апостол Павел в послании к Ефесянам писал о том, каких взаимоотношениях должны быть между мужем и женой. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Жены, повинуйте своим мужьям. Дети, повинуйте своим родителям. Отцы, не раздражайте своих детей. Это все взаимоотношения правильные, которые должны быть в христианской семье. И вот мне хотелось сейчас на конкретных некоторых примерах остановиться, как должно быть. И первое, с чего мне хотелось начать, это взаимоотношения. Нет, спасибо. Пока еще не надо, еще молодой. И мне хотелось сказать об отношениях, спасибо, так сказать, да? Между родителями и детей. И знаете, когда я думаю отношения родителей к детей, в моем сердце невольно иногда такой возглас. О, вина родителей! О, вина родителей, братья и сестры! Когда мы говорим об отношениях родителей к детям, многие родители жалуются. Когда родители собираются, я свидетель этому, они говорят, ой, такое пошло поколение. И они не слушают, и они непокорные, и они не хотят быть дома. Они ищут только причину, чтобы убежать из дома. Им ничего не надо, они работать не хотят, и так далее, и так далее, и так далее. Мы жалуемся, мы жалуемся, мы жалуемся. Давайте сегодня заглянем в свое сердце. Давайте сегодня посмотрим, что мы делали для своих детей. Давайте сегодня посмотрим, чему учит нас Библия, какие у нас должны быть отношения к нашим детям. Ведь это чрезвычайно важно. Давайте просто подумаем, что бы, если бы, допустим, нашим детям дали бы задание написать сочинение о своих родителях. Ну, письменное задание. Что бы они написали о нас? О наших отцах, о своих отцах и о своих матерях. Ведь у них тоже есть мнение о нас какое-то, правда же? Они, может быть, тоже где-то собираются и говорят, о своем отце, или о своей матери, да? У них есть тоже какое-то мнение. Не только у нас есть мнение о наших детях. И давайте будем честны перед Господом сегодня, заглянем в Библию и посмотрим на наши отношения сегодня. Во-первых, я хотел сказать, что невозможно говорить о нормальной христианской семье, если у нас не будет авторитета перед нашими детьми. Мы должны иметь авторитет. Я думаю, каждый из родителей согласится, да, мы хотели бы иметь авторитет. Но знаете, авторитет родительский заключается не только в том, что мы родители. Мы не можем завоевать этот авторитет только тем, что мы скажем, я твой отец. И все, значит, я твой авторитет. Вроде мы так подразумеваем. Или некоторая мать говорит так, я мать твоя, а ты с матерью разговариваешь, да? Просто то, что я отец, или моя жена, мать моим детям, это еще не дает нам авторитет. Авторитет зарабатывается. И я хотел сказать, что авторитет родителей, основа авторитета, это последовательное послушание родителей слову Господа. Основа авторитета родителей, это последовательное послушание слову Господа. Помните, как было у Ноя? Он благоговел пред Словом Божиим. Я боюсь, что в некоторых семьях как раз вот эта проблема особая. Дети, они не нуждаются, может быть, в особых знаниях. Они вам расскажут историю Давида и Голиафа, и расскажут вам и про Ноя, и расскажут вам и библейские многие новозаветные истории, но они не видят благоговения пред Словом. Можно такой пример? Была одна семья, и отец, мать и двое сыновей. Отец был моряком, и однажды во время шторма корабль разбился, и он погиб. И мать приняла такое решение тогда, что она приложит все силы, чтобы ее дети не стали моряками и не пошли в море. И никогда в доме не говорили о море. Никогда в доме не говорили о моряках, о корабле, или еще что-то. Прошло время, и когда эти два сына выросли, они один за другим заявили матери, что они хотят быть моряками. И мать сказала, дети, в чем дело? Почему? Она сказала свои переживания, они уже были взрослые, она была очень откровенна. Они сказали, мама, над нашей спальной кроваткой всю жизнь висела картина, есть картина Айвазовского «Девятый вал», может быть, многие знают, да? Это художник, который так мог море рисовать, что, говорят, с его картин кружками воду черпать можно было. Так он умел рисовать море и воду. И они говорили, дети, матери, мама, когда мы усыпали, мы видели море. Когда мы просыпались, мы видели море. Мы хотим быть моряками. И мама поняла свою ошибку. Они видели, они наблюдали. Братья и сестры, наши дети видят, и наши дети наблюдают. И авторитет родительский, он зарабатывается благоговейным отношением к авторитету Библии, Писания и к исполнению его практической жизни. Была одна семья, тоже была одна мама, у нее было 6 детей. И знаете, у нее были большие проблемы. Дети были все маленькие, один за другим, рано умер муж, и они не хотели оставаться дома одни никак. И тогда эта мама, она заметила однажды, что когда она шла в магазин, дети всегда плакали. Почему? Потому что магазин был очень далеко. И дети знали, что мама будет долго отсутствовать. А когда она уходила за водой, дети не плакали, потому что колодец был совсем рядом. И эта мама для того, чтобы дети не плакали, когда уходила в магазин, брала ведра, гремела ими, якобы по воду идет, да? Ну и дети думали, за водой идет, и не плакали. Она там в сенях поставила ведра и пошла в магазин. Прошло много лет. Однажды дети уже подрастают, и она опять гремит ведрами, в магазин собирается, и сынок старший говорит, мам, можно я с тобой в магазин пойду? Мама оторопела сначала, а потом говорит, сынок, ну если ты пойдешь со мной, говорит, они же, говорит, плакать будут. Я, говорит, возьму маленькое ведерко. Вы можете себе представить, что было на сердце этой мамы? Она обманывала своих детей. Она научила их, что можно немножко неправды, можно немножко лукавства. Какой может быть авторитет потом? Если кто-то потом будет говорить, что нельзя ни в коем случае, если потом где-то с кафедры проповедники будут цитировать, будь праведника прям. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Они скажут, не надо, у нас хорошая мама, немножко может. Это очень серьезно. Это очень ответственно, братья и сестры, да? И поэтому мне хотелось, чтобы мы помнили это. Они видят нас каждый день. Каждый день. И мне всегда, знаете, когда мы собираемся на вечерю Господню, мы всегда стараемся дома молиться, идти, читать Библию и так далее. Но я знаю, что я как служитель выйду на кафедру, и здесь будут сидеть мои 6 детей. И я буду говорить, кто ест и пьет недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И когда я об этом думаю, я сжимаюсь внутренне. Знаете, как правило, всегда, я не только в этот день это делаю, но перед вечерей Господней, когда я собираю всю семью свою, идем на собрание, я говорю, дети, я мог огорчить вас и не заметить это. Жена, я мог обидеть тебя и мог это не заметить. Ради Господа, простите меня, пожалуйста. Покройте это своей любовью. И тогда маленький не понимал еще это маленький. И так далее. Вы знаете, какая была реакция? Они все просили прощения у нас тоже. Они просили прощения друг у друга. И мы плакали. И мы становились пред Господом на колени. И мы молились. И потом, я хочу, чтобы вы меня поняли. Я выходил за кафедру как генерал. Это я условно говорю. Если вы меня понимаете, да? И я говорил, кто ест и пьет недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И дети верили мне. И дети верили мне. Они наблюдают за нами. Они помнят, как мы выходили из дома. Мы, может, где-то грубили, дерзили. Они слышали разговор, который мы вели, когда мы ехали в машине в Дом Божий. Они знают, какую мы ведем молитвенную жизнь. Они знают, читаем ли мы действительно Библию, не читаем. Потом они нас видят в Доме Божьем. Они все видят. Наш авторитет или растет, или рушится. И мне хотелось обратить наше внимание на следующее. Что важно, чтобы у нас был духовный авторитет. Мы должны уметь слушать своих детей. Уметь слушать – это доказательство любви. Увы. Ребенок за свою жизнь задает до 500 000 вопросов. Нам некогда. Отстань, подожди. Некогда, видишь, работаю. Занят. Мы отмахиваемся от них. Потом мы хотим им что-то спросить. Но их уже мир научил. Они уже книжек начитались. Они уже у друзей получили ответ. И это поздно бывает. Вы знаете, ребенок, когда он маленький, он смотрит на нас. Его глаза задают нам вопрос. И в этих глазах вопрос. Папа, ты любишь меня? Мама, ты любишь меня? И ответ они находят очень часто в умении слушать. В умении слушать. Однажды один мальчик наблюдал, как его папа протирал машину во дворе. Он никуда не ездил, но машина была новая, и он, знаете, когда было тепло, он ее из гаража выгонял, он ее протирал, он ее подтягивал. Это все может быть и неплохо. Я не хочу это судить, я сам имею машину и люблю ездить на чистой машине, хотя не всегда получается. Но мальчик замечал, как отец часами мог быть с этой машиной. И однажды он сказал: «Папа, эта машина, наверное, очень дорогая». Он говорит: «Да, сынок, эта машина дорогая. Она, говорит, достойна для того, что я только времени, говорит, провожу с ней». Через время мальчик сказал: «Папа, а я, наверное, говорит, ничего не стою». Как стыдно было отцу, вы можете себе представить? У него не было времени для сына. У него не было времени для сына. И одна мама однажды, когда она укладывала своего ребенка спать, и он вдруг закапризничал и не хотел молиться. И она ему говорит: «Иди, ты не будешь молиться, ты на небо не попадешь. Надо молиться». И мальчик сказал: «Попаду». Папа не молится, а он попадет на небо. Папе некогда было. Каждый вечер дела и работа. Семейная молитва жене: «Ну ты помолись там с детьми. Ты там помолись с детьми, да?» А ту ответственность, которую Бог возложил на главу семьи, он не выполнял. И ребенка сформировалось свое мнение о нужде молитвы. Я хотел сказать второе доказательство нашей любви и того духовного авторитета, который мы можем иметь или не можем иметь, зависит от манеры говорить. От манеры говорить. Первое — уметь слушать. Второе — уметь говорить. Вы знаете, становится страшным иногда, как некоторые родители разговаривают со своими детьми. Я думаю, вы тоже это слышали. Убью, уши оторву. Придет, бывает, засунет тебя в мешок, унесет куда-нибудь. Что только не говорят сегодня. Я хочу сказать, что о вина родителей. Ребенок спрашивает: «Мама, откуда я?» Аис принес. В капусте нашли. Еще что-нибудь. Обманывают. Безбожно обманывают. Лгут своим детям. Неправду говорят. Умение говорить включает в себе вежливость, уважение, тактичность. Меня любят. И когда вдруг родители говорят неправильно, ребенок смотрит и глазами спрашивает: «Папа, ты меня любишь? Папа, ты любишь меня?» То есть он сомневается в этом, он не уверен в этом. Вот так разговаривают иногда некоторые родители со своими детьми. Я думаю, мы помним это место. В Библии написано: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». И написано: «Не давайте места делу». Вы помните о цене слова? Написано так: говорит ли кто, говори как слава Божья. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому, в данном случае своему ребенку. Это чрезвычайно ответственно, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это самое серьезное внимание. Попробуйте на одно мгновение допустить, чтобы он бы исполнил то, что вы говорите. Но не вы, люди говорят, извините. Вы можете себе представить, что вдруг бы отец оторвал бы ухо ребенку? Увы, есть такие родители. У нас в детском доме есть одна девочка, которому отец сломал ухо. Так он рвал ее за ухо. И вот так она зажила. Это так больно. Представьте себе, некоторые говорят, кричат в порыве гнева, чтобы ты провалился. Представьте себе, что Бог бы это исполнил. Разверз бы землю, и ваш ребенок бы провалился. Авторитет родителей зависит от умения разговаривать. Некоторые, знаете, написано: не раздражайте детей, помните? А слово «воспитание» имеет корень «питать». Питать. Воспитывать детей — это не кричать на детей, это не командовать детьми. Это питать своих детей чем-то. Воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем, написано. И это чрезвычайно важно. Я хотел, может быть, очень коротко сказать еще, что наш авторитет родительский зависит от умения наказывать детей. Я думаю, это правильно, когда мы наказываем своих детей, и это очень важно, потому что еще гнев человеческий не творит правды Божьей. Как-то у нас была специальная одна беседа о воспитании детей, и один, когда была дискуссия, вопросы, ответы, говорит, я вас не понимаю. Я говорю, что такое? Ну, говорит, вот вы говорите, надо успокоиться, говорит, пойти помолиться, и потом, когда все нормально, идти наказывать ребенка. Тогда, говорит, мне уже и не хочется это делать. Я говорю, вот только тогда и можно все эти писания. А он говорит, бывает такое, я говорю, как хочется дать, говорит, да? Вот это, я говорю, как раз и грех родительский. Это и есть раздражая, понимаете, ребенка, как Библия говорит. Вот это раздражает. Когда мы наказываем ребенка, Бог, когда наказывает людей, Он объясняет нам, за что мы это делаем. И если мы наказываем ребенка, не объяснив ему, за что, мы грешим. Мы раздражаем его. Мы не питаем его. Мы не воспитываем его. Я понимаю, что мы, наверное, все в этом виноваты, родители. Я со стыдом вспоминаю тоже некоторые моменты из своей жизни. Помню, знаете, но дети все разные. Один из сыновей у него, у меня так, с математикой, у него такие проблемы были. А я когда учился, у меня, знаете, ну это был лучший предмет для меня. Да? Мне казалось, что так просто, как, знаете, ну лучше нет предмета для меня было, да. И вот смотрю, ему там задание, да, из пункта А в пункт Б выехал поезд. Через 2 часа из пункта Б в пункт А навстречу выехал поезд. Через сколько часов там они встретятся, если этот двигался с такой скоростью, этот с такой скоростью. Я ему объясняю, ничего не понимаю. Я говорю, слушай, ну ты же так просто, ну смотри, из пункта А это дело. Я смотрю куда-то в сторону. А, знаете, там стол стоял немножко так еще неровно был, у него тут готовальные линейки, все. Я не выдержал. Я вот так, ну мне казалось спокойно, сказал, да будешь ты меня слушать или нет. И знаете, все так загремело, все эти готовальные линейки, да, затрещало все. И он заплакал. И мне стало так стыдно. Так стыдно мне стало. Я подумал, что я за отец? Я пошел в свою спальню. Я сказал, прости меня, Господи. Мне так стыдно. И я не сдержался. Что делать? Я его снова позвал в свою комнату. Я сказал ему, сынок, я слышу. Прости меня, пожалуйста. Мы обнимались. И я приобрел его. И это и отрицательно, может быть, положительно в этом примере. Я просто хотел это сказать как опыт своей жизни, может быть, некоторый отрицательный тоже, да. И так и благодарен Богу, что Он дал силы. Я хотел сказать, что невозможно говорить об авторитете родительском, если вы никогда у своих детей не просили прощения. Я не верю в святых родителей. Не верить. И некоторые говорят, что-то я буду перед этим молокососом лежаться. Я слышал таких родителей. Он еще возомнит о себе и так далее. Но я убедился. Я убедился на опыте собственной семьи, что смирение всегда полезно. Всегда полезно. Если это искренне, конечно, если это не притворно, если они видят, что мы справедливы, что мы не подавляем их детский авторитет, только тем, что вот мы взрослые, поэтому что хотим, то и делаем. И еще, об этом можно много говорить, я хотел еще некоторые вещи, кстати, у меня еще есть чуть-чуть время?
Есть. Да?
Я хотел сказать, что должна быть безоговорочная любовь, если мы хотим, чтобы наши отношения к детям были правильные. Сколько беды было в семьях уже, мы читаем и в Ветхом Завете, когда родители делили детей, давали предпочтение одному другому по красоте, по наличию таланта, способности, да. Вот, допустим, один, скажем, 5 детей, один музыкальный ребенок, и родители с ним носятся, и гости приходят, ой, говорят, да наша Олечка, да вы хотите послушать, а неси сюда скрипку быстрее, ну-ка сыграй два это самое, да, только про Олечку, а все остальные никчемные дети, получается, знаете, это очень травмирует детей. Или, например, есть дети разные, правда, есть с дефектами. Мы не должны огорчаться на Господа. Есть дети, ну извините, по-человечески, может быть, некрасивые, да, рыжие, скажем, да, там еще что-то такое, да. Ну, всякие есть дети, да. Хотя каждому, каждой матери свой ребенок самый красивый, да. Но, я хотел сказать, дети это очень остро замечают. Очень остро замечают. И у нас должна быть безоговорочная любовь. Бог нас любит безоговорочно. Но что самое трудное, когда мы говорим о безоговорочной любви, это не наличие или отсутствие талантов, дефектов каких-то, да, способностей. Мы должны безоговорочно любить трудных детей, которые поведение неправильное. Это очень нелегко. Но Бог любит нас. И Он говорит, я дал вам пример. Если мы хотим иметь эти правильные отношения, они должны поверить, что мы их любим. Такие, как они есть. Когда мы говорим о взаимоотношениях в семье, я хотел сказать, что дети, вот я теперь перехожу о взаимоотношениях, постараюсь покороче, о взаимоотношениях между мужем и женой. Но кто-то сказал еще такую мысль, я ее повторю. Если мы хотим правильно воспитать своих детей, то мы должны показать детям, что мы любим друг друга. Это очень важно. Чтобы дети не сомневались, что отец любит мать, а мать любит отца. Увы. Иногда в семьях есть несколько коллективов. Мать настраивает детей несознательно иногда даже против отца. Когда вот придет отец, говорит, он вам даст, допустим, да? И это все, это тиран, понимаете, да, все. И дети боятся отца, да? Мать сама не готова наказывать детей, она остается хорошая, да? А отец только для битья получается, да? Но для того, чтобы деньги принести домой, для того, чтобы бить детей, допустим, да? Это неправильно, да? Или иногда есть секреты непонятные, да? Только папе не говорите, папе как не говорите, да? Но дети начинают иметь какие-то секреты от своего папы, допустим, да? Это тоже очень болезненно бывает. Очень неправильно. И я хотел сказать, взаимоотношения супругов друг с другом, это чрезвычайно важно. Есть, конечно, одна область, о которой я сегодня не буду говорить. Это святая святых, это спальня комната отца и матери. Знаете, в святую святых только Бог входит. Так вот, вот в эту святую святых Бог тоже входит. Я в общем хотел сказать, и он там бывает, в спальне нашей родительской, правда же, да? И кто-то сказал так, 90% неустройства семейной жизни, вот ищите в святой святых, вон там, неправильная, может быть, интимная жизнь. Об этом можно много говорить часами, это отдельная тема. Но я хотел сейчас сказать просто об обыкновенных супружеских взаимоотношениях. Я был как-то в одной семье, в гостях, мы там покушали. Я смотрю, он не говорит спасибо своей жене. Ну, покушали, встали, все. Потом я смотрю, мы сели в машину, должны были куда-то уехать, да. Она, бедняжка, к воротам вышла, да. Ну, и она это самое, ну, все ждет, когда он повернется, чтобы махнуть ему, да. А он так сел в машину, двери хлопнули, сели, да. Я думаю, мне хоть и помахать, что ли, я буду, да. Потому что, ну, мне ее жалко искренне было. Она все, ну, ловит его взгляд, когда он повернется, она уже, ну, готова помахать. И я открыл окнушко, взял ее. И она такая радостная, ну, благослови Бог вас, да, в поездке и так далее. И когда мы ехали в машине, я говорю, у тебя совесть есть? Куда что такое? Что не так было? Он думал, там что-то с блюдами не так. Я говорю, ты почему своей жене спасибо не говоришь? Так я же, говорит, зарабатываю. Я же, говорит, деньги принес, я, говорит, купил, говорю. А за что, говорит, спасибо? Вы понимаете, человек хочет воспитать нормальных детей. Эти же дети тоже сидят за столом. Он ожидает уважительного отношения детей к своей жене. И к себе ожидают. И потом новые семьи будут, которые точно так будут думать. И мы очень имели серьезный разговор. Я хочу сказать, что мы должны иметь уважительное отношение друг к другу. Мы должны уметь благословлять друг друга. Например, жена уходит из дома. Пусть это видят дети, да. Иногда некоторые говорят, а что мы будем на показ это делать, да? Вы помните, когда Иисус воскрешал Лазаря из мертвых, его молитву? Он сказал, отче, я знал, что ты услышал меня. Спасибо. Еще мне чуть-чуть, он дал время. Да? И говорит, ну сказал сие для народа здесь стоящего. Понимаете? Во свидетельство людям это сказал. Так вот, это очень правильно. Мы можем и вместе помолиться, разве это будет лишнее? Ну, допустим, мама уходит из дома. Дети, давайте помолимся, чтобы Бог благословил маму. Сядь и помолись. Пусть у порога, да? И сказать: Бог да благословит тебя. И знаете, я еще хотел сказать одну деталь, не все меня понимают, но я считаю это только правильно. Когда дети видят, как папа целует маму, а мама целует папу. Это нормальное явление, считаю, да? Ну, это может быть, ну, такой поцелуй, когда, ну, мы дни ведь пришли, ой, как я рад, что я снова дома, да, я поцелую, допустим, да? Но почему бы дети не должны это видеть? Почему мы должны этого стесняться, правда же, да? Это нормальное отношение, да? Обнял жену, соскучился уже так сильно за вами. Детки, ну-ка идите сюда, давайте, давайте поблагодарим Господа. Бог хранил меня в пути, в дороге, да? И вот это очень важно, когда это все есть, эти правильные взаимоотношения. Увы. Если бы только были семейные люди, я бы, может, тут некоторые детали рассказал. У некоторых эти чувства пробуждаются только в святой и святых. А тут они и грубые, и дерзкие, и холодные, и все остальное. Никаких движений. Понимаете, никаких движений. Я считаю, это грех. Грех. В Библии написано, мужья, чтобы обращались с женами, как с немощнейшими сосудами. Немощный сосуд. Так вот я звал этого брата, он по-своему трактовал это место. Он говорит, в Библии написано, чтобы с женами обращаться как с наимощнейшими сосудами. Вы поняли, да? И он вот так и поступал. Она и дрова колола, и воду носила, и уголь закидывала. Он говорит, ну что, говорит, написано как с наимощнейшими сосудами. Вот так он обращался с этой женой. Вы можете себе представить реакцию, какая была? Это очень сложно было, да? И вот эту картину всю наблюдают дети. Они все это видят. И мы хотим, чтобы это были настоящие христиане. Я хочу сказать, что очень правильно, когда мы благословляем друг друга, когда мы внимательны друг к другу, когда мы нежны друг к другу, когда мы спасибо элементарно говорим друг другу, когда мы говорим доброе утро друг другу, когда мы говорим спокойной ночи друг другу. Да? Я обычно советую семейным людям не усыпать, прежде чем и не поцеловать свою жену. Я говорю, если у вас такие отношения, я говорю, братья, когда мы отдельно, да, что вы не можете поцеловать свою жену, вам что-то надо наладить, в Библии написано, да, солнце да не зайдет во гневе вашем. Нормально, когда спокойной ночи, дорогая, да, поцеловала или без спать, допустим, да. Естественно, я имею в виду все остальное, семейные молитвы и так далее, Библия, все остальное. Я хотел сказать, что очень важно, когда мы можем просить прощения. Я знаю таких людей, да, мне вот одна сестра говорит, за всю жизнь ни разу муж у меня прощения не попросил. Я знаю таких братьев, которые говорили, ни разу жена не попросила прощения. Я говорю, а что она делает? Молчанку играет, говорит. Неделю, говорит, не разговаривает. Я с ней беседую, что такое, я, говорит, его воспитываю. Неделю не разговаривает со своим мужем. Вы можете такое представить? Жена не разговаривает с мужем целую неделю. Она его воспитывает. Это грех. Самый настоящий грех. Тут написано, солнце не должно. Написано, мирись с соперником твоим, доколе ты на пути. Правда же, да? А если Господь придет и осветит все сокрытое во мраке? И мы должны в почтительности один другого предупреждать. Мы должны искать мира и стремиться к нему. Написано, старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. На что мы рассчитываем? И дело не в том, что виноват или не виноват. Мы должны идти навстречу друг друга. Это будет по-христиански. Это будет правильно. И мы должны проверять свои отношения. Мы должны делать ревизию своим отношениям. Мы должны сесть иногда, и это особая ответственность, естественно, мужей тоже. А некоторые, у них, знаете, я с одним разговаривал, говорю, слушай, ну что ж ты такой дорогой? Ты что, ангел, что ли? Почему ты никогда прощения не просишь? Я не прошу, говорит. Я, говорит, просил прощения. Я, ну а как ты просишь? Ну вот недавно я, говорит, подошел жене, говорит, ну ладно, ладно, так не обижайся. Я говорю, это ты называешь прощением? Я говорю, ты что, и с Богом так отношения регулировал, когда ты просил у Бога прощения? Это ни в коем случае не прощение. Ты должен уметь смириться, ты должен признать действительно свою вину, ты должен назвать вещи своими именами. И потом я уверен, что всякое прощение должно закрепляться молитвенно пред Господом. Почему иногда некоторые семьи, знаете, вспоминают годами что-то? Я удивляюсь на память. Злопамятство некоторых людей, да? Вроде все нормально уже, а потом прошло 10 лет и начинает вспоминать, а помнишь, а вот там ты сказал, а вот там ты посмотрела, а там ты сделал, и всю кучу опять выворачивает. А знаете почему? В Библии написано, все, что вы сделали одному из меньших всех, то вы сделали мне. Некоторые не думают о том, что это грех не просто против жены и против мужа, это грех против Господа. И если мы даже наладили отношения друг с другом, мы должны стать молиться пред Богом и сказать, Господь, И ты нам прости это. Мы тебя огорчили. Мы дети твои, мы оскорбили тебя. Мы попрали кровь твою и так далее, и так далее. Омой нас, очисть нас и дай нам силы, чтобы это не повторилось никогда. И я убедился в этом. Вы знаете, тогда Бог это вроде как из памяти убирает, да? И тогда мы имеем чувствование Божие. Ведь написано, в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А Он-то не вспоминает и не упрекает. Представьте себе, в многих семьях некоторые Бог простил, и они как водолазы ныряют и достают. А вот это, помнишь? И опять нырнули на 10 лет назад. А вот тогда говорила и так далее. Поэтому, братья и сестры, мы должны с Господом всегда регулировать эти отношения. И это чрезвычайно важно. Взаимоотношения супругов. Конечно, в семье есть еще много других. Можно было о многом говорить, да. Я постараюсь тезисно теперь уже закруглиться. Иногда мы неосторожно бываем даже в наших словах. Мы говорим, мой дом, мой сын, моя дочь, моя машина. Я говорю, ты что, вдовец, что ли? Почему быть вдовец? Ну почему ты так говоришь? Я говорю. Написано, и будут двое, а одна плоть. Правда же? Моя машина, наш сын, наш дом. Это кажется мелочи вроде иногда, да? Но мы можем где-то унизить. Мы можем просто... Это неправильно будет, правда же? Или, например, общий кошелек. Я не говорю за то, что у нас должно быть одно портмоне. Но я не понимаю, когда жена должна отчитываться пред мужем за каждую деньгу. И она, знаете, такие мелочи доходят в некоторых семьях. И взрослые уже бывают дети, да их иногда надо. Я все-таки извинюсь сейчас, что скажу. Нижнее белье элементарно купить. Они боятся, они не знают, что делать. Потому что отец, знаете, ну такую ревизию, ни одна ревизия такую не делает за эти деньги. Да? А вот три тенге не хватает. Куда еще три тенге делить, допустим, да? Это ад в миниатюре. Это настолько сложно жить в таких семьях, да? Парадоксы. Он перевешивает этот рис, они купили 10 килограмм. Говорит, всего два раза, говорит, плов варили, говорит. А, говорит, половины уже нет или еще. Куда дело? И жена должна отчитываться. Отдала кусочек хлеба там нищему ребенку. Говорит, утром купили две булки, уже нету. Но я, говорит, отдала ребенку. Сколько ты ему отрезала? Ну, столько, допустим, да? Я не сочиняю, друзья. Это ужасно, что бывает, когда неправильные отношения. Это ад. Семья должна быть раем в миниатюре. Бог учит нас в семье жить там на небе правильно. И поэтому я хотел, чтобы мы заглянули сегодня в свои семьи и в свои сердца. Я понимаю, могут быть у ребенка кошелек, у матери, у отца и так далее, да. Но у нас один общий бюджет. Одна жена мужа говорит, слушай, говорит, ну мы можем на дело Божие жертвовать. Это, говорит, не твое дело, не суй свой нос, говорит. Я, говорит, глава семьи, говорит, я жертвую, будь спокойна. Она говорит, а сколько, говорит, ты жертвуешь? Это тебя не касается. Я считаю, что это очень серьезный грех. Мы должны с взрослыми детьми оговаривать, сколько мы жертвуем на дело Божие. Мы принимаем решения на семейном совете. Мы собираемся и говорим, дети, вот это наш достаток, столько нам Бог дал любви. Давайте подумаем, сколько мы можем на дело Божие пожертвовать. И жена должна это знать. Мы должны приучать своих детей. Мы должны давать им деньги для того, чтобы они могли... Некоторые говорят, какая разница, отец положит или другой положит. Пусть они учатся ложить сокровищницу Божию. Пусть жена ложит сокровищницу Божию, да? Это наше служение. Оно должно быть отрегулированным, не хаотичным. Это мы в семье упражняемся, да? Мы должны уже дома решить, сколько мы пожертвуем. А не там, а, да надо же сколько дать, и остатки мелочи сколько есть, там бросили. Мы не знаем, сколько мы там пожертвовали. Мы должны и эту часть служения приводить в порядок. И мы должны знать это должна знать семья наша, это знают взрослые дети. Это очень важно. Это очень важно, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. В семье глава муж, об этом говорит Библия. Но это не господство, это не преимущество. И некоторые понимают это только так. Я глава. И так они это расценивают. Некоторым так нравится, где написано, кто нашел добродетельную жену, помните, цена ей выше жемчуга. Они все не читают, они только одно место читают. Муж ее сидит у ворот. Вот это и нравится, да, написано, да. Но, братья дорогие, да, я сам мужчина тоже, да, я хочу сказать, что глава – это ответственность перед Богом за духовное состояние жены и детей. И Бог с нас просит тогда. Бог нас просит не в смысле господства, а в смысле руководства. А в смысле руководства. И это очень ответственно. И что касается взаимоотношений, да, написано, мужья, любите своих жен. Своих жен. Не написано только послушных. Не написано только красивых. Не написано только здоров, свою жену. Однажды братья посетили, да, одну семью, одного служителя, и они были шокированы, у него была больная жена, лежащая, парализованная. Он должен был ее мыть, он должен был ее кормить, он должен был ее переодевать. И они так ему сострадали, и в личной беседе сказали: ой, мы так переживаем за тебя, тебе, наверное, так трудно. Он говорит: я не понимаю вас, братья. Они говорят: как? Он говорит: я люблю ее, это моя жена. Он их устыдил. Это, говорит, моя жена. Написано: мужья, любите своих жен. И это так важно. В другом случае, я просто примеры лучше запоминаю, чтобы истина эта не ушла. Как-то братья посетили одну деревню, а там служитель один был. Жена его тоже была больная. И нужно было... Она так хотела, чтобы помолились и приехали. Это, знаете, удивительно. Ну, по-человечески такие, знаете, известные братья, титулованные. Я хочу, чтобы вы меня поняли, да? Ну и значит, и он говорит: вот братья приедут, может, я поговорю, чтобы они помолились над тобой, да. Ну и братья собрались, несколько рукоположенных братьев, да. И говорят: ну, сестра, мы согласны на основании послания Иакова помолиться. Кого бы вы хотели, чтобы кто над вами помолился? Она сказала: мне все равно. Один из них — это должен быть мой муж. А второй — мне все равно. Я думаю, какая награда для этого мужа, да, который имел вот такие правильные отношения, да. И ей было теперь не важно, кто это сделает, один из них должен быть мой муж. Потому что это был муж, который действительно был муж, глава семьи, заботился о своей жене. И был действительно руководителем духовным своей семейной церкви. Семья – это убежище. Семья – это место общения. Семья – это место поклонения святому Богу, где мы учимся Его славословить и Его благодарить. И Эрнст Модерсон однажды так сказал: «Блажен тот муж, у которого невольно ускоряются шаги, когда он видит конек приближающего дома». Сегодня дьявол ополчился на семью, как никогда. И в Библии написано, люди будут, и помните, апостол Павел перечисляет качества, портрет современника, и говорит: дети будут непокорны родителям. Он говорит, будет отсутствовать любовь. Сегодня сатана свои раскаленные стрелы пускает в семью. Сегодня как никогда хаос в семьях. Семьи разваливаются, и то, что мы видим, мы не можем назвать семью. И на фоне всего этого Бог говорит нам, чтобы мы приготовили ковчег для спасения дома своего, благоговея. И мне хотелось, чтобы мы об этом серьезно подумали. Чтобы мы об этом молились, братья и сестры. Мы ответственны, можно было бы очень много говорить. Я хотел бы, чтобы когда мы приедем домой, мы бы собрали свои семьи, и мы бы сказали: жена, давай поговорим, может, что-то не так. Дети, давайте откроем Библию. Если мы чувствуем, что мы виноваты, попросите прощения, мужья. Если жены вы чувствуете, что вы виновны, попросите прощения. Если вы дети, и вы неправильно относились к родителям, попросите прощения. Давайте все отрегулируем, чтобы не просто для ума, но для славы Господа у нас были действительно христианские семьи, которые будут светом в этом темном мире, где люди сегодня как никогда не хотят жить в семьях. Вы посмотрите, что придумывают сегодня жены. Что угодно, лишь бы в семье не жить. Вы посмотрите, мужья ищут командировки. Я помню, работал, один говорит, пишет заявление: прошу по семейным обстоятельствам отправить меня в командировку на 2 месяца. Люди хотят уйти из своих семей. Сегодня дети уходят от своих родителей. Они не хотят, они ищут любые мероприятия, не хотят быть вместе. Это проблема.